воинский дух, купили кровью и порохом, подзернили. Он слишком дорого стоил, чтобы его отдали задешево. Кто отдавал, отрекался от самого себя. Синявин не принадлежал к отступникам, командовал кораблями, участвовал в практических крейсерствах, построил в Херсоне 74-пушечного Святого Петра, вывел его в море. 33 лет от роду получил капитана первого ранга. В ту пору познал он чувство, которому покорны все возрасты и все чины. Какова была Тереза, дочь австрийского генерального консула в Яссах? Вопрос не пустяковый в быстротекущей жизни. Одному с женою горе, другому радость. Не пустяковый выходит и для биографа. Увы, пишущий эти строки ничего не отыскал для каких-либо суждений о капитанше Синявиной, и, не отыскав, вынужден поступить на манер тогдашних военных судей. Не обнаружив улик, они выносили резолюцию сие обстоятельства предать воле Божией, пока впредь само объявится. Одно можно сказать. Женился Синявин не по расчету. Какое приданное урвешь от сравнительно некрупного чиновника дипломатического ведомства? И не скуки ради. В Севастополе и Херсоне матросам девок не доставало, а уж господам-то офицерам отказа не было. Синявин женился по любви. Он прожил с Терезой Ивановной до гроба. 6 раз была она на сносях, принесла 3 сыновей и 3 дочерей. Первенец Николай родился в 1798 году. И в тот же год Дмитрий Николаевич ушел в море. Ушел надолго. От колыбели первенца унесли Синявина ветры и течение морей. Однако не только они, но ветры и течение большой европейской политики. Безопасность обретенного юга, расцвет южно-русской торговли увязывались не с одной лишь турецкой проблемой. За спиной порты маячила Франция. Там происходили коренные и решительные перемены, но интересы купцов и мануфактуристов не менялись ни в восточной части моря Средиземного, ни в архипелаге, ни на Ближнем Востоке. И недаром французский посол, сопровождавший Екатерину, был весьма раздражен и огорчен при виде юного черноморского флота, готового, как он говорил, громом своих пушек высадить стекла султанского дворца. А там, в Серале, в резиденции султана, французские дипломаты, не жалея сил, подогревали антирусские настроения. В то же время французские военные проектировали, как и когда разрушить и Херсон, и Севастополь. Наблюдалось, правда, и другое стремление, пользуясь Черным морем, завязать с русскими прямые торговые отношения, потеснив, а может и устранив, английское посредничество. В Херсоне, например, возник торговый дом марсельского купца Антуана. Однако сложные обстоятельства, как политические, так и экономические, помешали этому делу встать на крепкие ноги. Русская агентура отмечала наплыв французских офицеров в столицу Османской империи. Они кишели на верфях и в арсеналах, на береговых батареях и учебных плацах. Генерал Бонапарт добивался командировки в порту и даже составил памятную записку об организации турецкой артиллерии. А пехотный офицер Анри де Раншу, будущий супруг одной из будущих любовниц Наполеона, заведовал в Константинополе офицерской школой. Надо отдать должное французским штабистам. Они мыслили логично. Ради полного господства на Черном море северная держава непременно потянется за пределы Черного моря. К тому ж Парижу, вероятно, были ведомы петербургские проекты открытия пути к самому Царюграду. В Зимнем, конечно, не могли спокойно дожидаться, когда проливы вспенит французский флот, прущий в Черное море. А это могло случиться. И не случилось по вине самих французов. Бонапарт час от часу набирал силу, влияние, вес, широко шагал мальчик. Ему грезилась империя, поглотившая Ближний Восток. Он бросился на Египет, захватил Ионические острова, вторгся в Сирию,